наук. Космонавты, исследователи.
Заслуженный испытатель
космической техники Владимир Иванович Макаров.
Дорогие товарищи, я с вами чувствую себя в своей тарелке. Чувствуется здесь вот эта доброта, чувствуется высокий интеллект, чувствуется сочетание романтики и трезвого подхода к жизни. И алгебра, и гармонию, если бы мы не поверяли, если бы не было вот этого союза двух полушарий у человека, этой гармонии, никакого космоса бы не было. Поэтому о Сергее Павловиче Королеве ведь как говорят? И сам он о себе говорил. Да, я люблю фантастику, но я люблю ее в чертежах. И вот когда соединяются эти два начала, тогда творческая энергия раскрывается, и тем более это было в нашей стране, в России, на святой русской земле, и это было в Советском Союзе. Поэтому мы всегда с очень большим уважением относимся к нашим традициям. Мы никогда не пойдем в будущее, если мы забудем вот основные наши истоки. И в этом отношении 12 апреля 1961 года, оно не меньше дало для подрастающего поколения, и оно развило вот ту нашу великую победу. И между 9 мая 1945 и 12 апреля 1961 есть глубокая неразрывная связь. Вспоминаю то утро. У каждого свои замечательные воспоминания об этом ликовании, об этом торжестве, об этом единстве всего народа. И Феликс Чуев написал: «Здорово и радости не скроешь, потому что здорово для всех, не для какого-то одного или каких-то группы какой-то, группировки или какой-то части общества, для всего народа». Это всенародная была победа и всемирная победа. И пролагали путь, конечно, наши советские люди. Константин Симонов откликнулся мгновенно. Он бывал в этом доме, здесь дух есть и пушкинский, и симоновский. И эти строчки замечательные сразу мне легли на память, как только они были опубликованы. Вот. И там значилось следующее, что для нас, для многих было, и для всех памятно и сейчас. Рассвет. Еще не знаем ничего. Обычное последнее известие. А он уже летит через созвездие. Земля проснется с именем его. Широка страна моя родная. Знакомый голос наших позывных. Мы наши сводки начинали с них. И я недаром это вспоминаю. Волнение бьет, как молоток по нервам. Не каждому такое по плечу. Встать и пойти в атаку самым первым. Искать других сравнений не хочу. Константин Симонов. Как сказано, насколько это здорово. Я за то, чтобы поаплодировать. Это наше чувство, это чувство всего советского народа. Гигантская работа была сделана после нашей победы, беспримерной победы. Когда мы всему миру открыли дорогу к мирному развитию, когда была опрокинута коричневая чума, в неимоверно сжатые сроки, то, что любой стране мира пришлось бы десятилетиями, не попросив подмог ни у кого, сама воссоздав из пепла войны страха, моя страна, не знающая страха, сегодня шлет в космос ныне сына своего. Это тоже Симонов из того же самого стихотворения. И вот мы смотрим на этот период, когда еще до полета Гагарина в наших штабах науки, в наших интеллектуальных центрах наши мужественные люди, которые прошли Великую Отечественную войну, сохранили любовь к жизни, тягу к исследованиям, уже планируется и утверждается на правительственном уровне еще до полета Гагарина межпланетная программа Советского Союза. В 59-м и 60-м годах, естественно, ведущим автором всех этих положений был Сергей Павлович Королев, Михаил Клавдович Тихонравов и сотрудники, которые со времен ГИРДа группа изучения реактивного движения. Это все исследовали и намечали эти пути. И начали осуществлять эту программу планомерно. Я рассказываю здесь на правах испытателя космического. Я пока еще в космосе не был, хотя, как говорится, еще не вечер. Но дело в том, что меня мои коллеги находят в неплохой физической и интеллектуальной форме. Это раз. А второе, мы могли бы сказать, что была гигантская работа проделана в 60-е, начале 70-х годов по развитию космической техники, по переходу нашему к решению ведущие задачи космонавтики. А во времена Циолковского космонавтика определялась как наука о межпланетных сообщениях. И именно сейчас, в век глобализации, мы понимаем, насколько значимо было бы для нашей страны, для всего мира, дотянуться до планет Солнечной системы, взять оттуда ресурсы, информацию, дать там развитие фундаментальной науки, прежде всего медико-биологическим дисциплинам, представителем которых я являюсь. И сам по себе факт полета человека к планетам, он уже прояснит очень многие фундаментальные загадки природы. Вот мы созданы только прикованными к этой планете, это наше экологическое, так сказать, только гнездо. Или мы в состоянии по Божьему промыслу уйти и вглубь Вселенной. И это имеет очень большие, серьезные научные основания, этот вопрос. Поэтому даже если бы ничего мы не получили от полета человека на Марс, вот только один факт, что человек может быть в этих областях пространства, уже ответ на этот вопрос, он гигантское значение имеет. Как со времен Аристотеля, Коперника, Галилея, мы бы вот этот вопрос могли бы очень углубить и дать ему развитие, который бы ответ дал на очень сложные, серьезные вопросы и долголетия человека, и работоспособности, понимание нас как три единой сущности, дух, душа и тело, потому что человек именно таков, и в отрыве об этом говорить нельзя. Именно межпланетные полеты. Потому что все, что делалось вот до этого момента, даже если представить, что американцы на Луну летали, все равно Луна и Земля – это одна система. И поле гравитации Земли. А вот выход туда, это имеет гигантское мировоззренческое значение. И я очень коротко скажу о себе. Не буду много, но скажу, что в составе экипажей были предприняты в Советском Союзе исследования по подготовке марсианского пилотируемого полета. На основании постановлений наших вышестоящих инстанции ЦК КПСС и Совета Министров, значит, работала вся страна, и была сделана огромная работа, пионерская работа. Элемент новизны был фундаментальный. По всем линиям это был шедевральный научно-технический результат, который мог привести нас на планету Марс к середине 70-х годов. Ну, максимально в 79-м. 80-м. Была создана гигантская ракета Н-1. Если Гагаринский Восток имел размерности такие, высота 38 метров, стартовая масса 270 тонн, и на орбиту выводилось порядка 4,5 тысяч килограммов, 5 тонн, так, то ракета Н-1 имела следующие характеристики. Высота 105 метров, 105, выше Спасской башни Кремля. Стартовая масса 2800 тонн, и она могла выводить за один, как говорится, пуск, 95 тонн орбит. Ракета была самой красивой в истории космонавтики. А как говорил наш великий инженер Шухов, то, что красиво, то прочно. Это был прочнейший фундамент нашего развития. И Сергей Павлович Королев задумывал эту ракету как универсальный инструмент освоения космоса. Именно в результате 6 стыковок этих ракет мы создали бы на околоземной орбите комплекс пилотируемый и тяжелый межпланетный корабль, который я в составе экипажа испытывал на Земле многие месяцы, полностью имитируя, моделируя космический полет до Марса. Значит, по всем линиям. Значит, вот этот полет мог состояться реально уже в середине 70-х годов. 4 пуска ракеты подвели вплотную к 5-му, который должен был быть успешный. Но по до сих пор загадочным и скрытым обстоятельствам было принято на самом верху, я считаю, преступное решение,
конечно,
потому что это не была ошибка. Это был удар по нашей будущности, по советской русской цивилизации. Это было превентивное предотвращение врагами, нашими идеологическими врагами, нашей неминуемой победы. Поскольку если бы с тобой полет совершился, и потом мы начали бы планомерное исследование Солнечной системы, то эта победа была бы соизмерима с победой в Великой Отечественной войне, и, конечно, она развивала бы успех Гагарина и последующих космонавтов. Но в мае 1974 года, как раз когда мы готовились к одному из длительных экспериментов, значит, пришло вот это распоряжение, причем уничтожали гигантские сокровища, которые были созданы на пределе человеческих возможностей всей страны. Было уничтожено 2 ракеты носителя N1, полностью готовых, укомплектованных к старту. Ибо в августе 1974 года они обязаны были, эти ракеты, выполнить беспилотную экспедицию на Луну. И вернуться с Луны, показав, что мы могли бы легко там быть давным-давно. Но в мае пришло вот эта преступная директива. Значит, еще не все. Было уничтожено 6 заделов материальной части таких же ракет. Даю справку. Эта ракета эквивалентна или во многом подобна американской ракете «Сатурн-5», цена которой по тем деньгам была 500 миллионов долларов каждого экземпляра. Понятно, да? О каких суммах, о каких мы имеем масштабах преступного злодеяния мы говорим. Мы говорим также, что была уничтожена не только материальная часть. Была уничтожена документация. По-воровски, втихушку, чтобы никто не успел предотвратить это дело. А зачем документацию уничтожать? Когда напрягалась вся страна, работала, и что, кому помешали эти 2 комнатки в секретном отделе? Страна на 10 часовых поясов, и 2 комнатки в первом отделе кому-то помешали. Понятно, о чем идет речь. Речь идет о злодеянии, о преступлении, об антинациональном, об антинародном, об антигосударственном деле. Я с любой трибуны это говорю. Уже сняты у нас фильмы, уже книги написаны. Вот. И я за то, чтобы вы ознакомились с книгой моего друга, конструктора Бугрова Владимира Графовича, мой товарищ, который за Кульманом стоял в те времена и который был проектантом тяжелого межпланетного корабля. «Марсианский проект Королева» называется книга. Это, значит, то, что я сейчас рассказываю, это 74-й год. В 74-м году.
Когда генеральный конструктор сменился, все пошло. Амбиции.
Перед этим обязаны были сменить преемника Сергея Павловича Королева. Когда не стало Королева, стало очень тяжко. Но Василий Павлович Мишин, при всех своих особенностях, он как Брестскую крепость защищал наследие Королева. И при нем вот это дело шло. Но он был неугоден, поэтому нашли поводы и всякие моменты, чтобы его скинуть с должности. Вот. И далее изобразили такую фигуру умолчания, что мы ничего и не хотели. Но я вам официально говорю, что вот перед вами человек, который выполнил 2 эксперимента в составе экипажей в тяжелом марсианском корабле. Было такое место на Земле, которое максимально с возможной степенью воспроизводила все эффекты межпланетного полета. Это целая база, инструментальная, исследовательская, единственное место на Земле, НЭК, наземно-экспериментальный комплекс в Институте медико-биологических проблем, где я молодым тогда врачом, как кандидат космонавты, вот, я был, и академик Газенко распорядился, чтобы я участвовал в этих экспериментах.
Он стал преемником Мишина.
Лужко.
Валентин Петрович Лужко. Глушков Валентин Петрович, который...
Из химок.
Да, я бы изваял его точно так же, как Никиту Сергеевича Хрущева. Черная и белая половины. Потому что это сказано...
Ревниво.
Да, не мной сказано, а дочка Сергея Павловича Королева с трибуны в Политехническом музее, а я 7 лет возглавлял еще отдел авиации и космонавтики Политехнического музея. И вот было большое мероприятие, посвященное тем событиям. Я его пробивал вообще на пределе сил, потому что не хотели, чтобы это все узнала общественность. Многим рисковали, да, но мы смогли. И пришли очень уважаемые люди. Было 400 человек в исторической большой аудитории. И Наталья Сергеевна сказала с трибуны. Ее никто за язык не тянул, и она в таком статусе, что ее не остановишь. Могильщиком лунного и марсианского проекта был академик Шуско. Открытым текстом сказала Наталья Королева. Все это осталось на диктофонах, и 5 телеканалов снимали. Я, кстати, там тоже выступил с докладом, не только как офицер по регламенту. Многие были на том мероприятии, когда было 40 лет первого пуска ракеты Н-1. Товарищи, я не хочу вас утомлять, понятно, тема, я как бы ее наметил. Мы были сильны, мы были настолько сильны, что даже сейчас это трудно представить, что мы были в 3 шагах от планеты Марс. И мы не в Афганистан должны были вторгаться в 79-м, а мы должны были высадить героев-космонавтов. Я допускаю, что на каком-то этапе, вот, и моя бы очередь подошла. И, естественно, я знаю, извините меня, этот корабль, и до сих пор помню, как тело любимой женщины. Вот, я помню вот этот марсианский наш шедевр, который предвосхитил и станции «Салют-6-7», и станцию «Мир», и многое из того, что мы наработали на этом совсекретном тогда объекте. Все это пошло туда, на орбитальные станции. Поэтому мы знаем, о чем мы говорим. И я хочу сказать в этот праздничный день, что уныние – грех, унывать не будем, проявим лучшие бойцовские качества. Враги хотят, чтобы мы нервничали и психовали. Мы никогда не поддадимся на это. Мы будем планомерно и спокойно и целеустремленно при любой обстановке находить оптимальные пути и помнить те подвиги нашей страны, нашей науки, нашего мужества. К этим подвигам, конечно, принадлежит подвиг Юрия Алексеевича Гагарина. Спасибо за внимание.